11:06, студия Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. Это программа «Особое мнение». И «Особое мнение» сегодня мы слушаем Дмитрия Георгиевича Красильникова, председателя Общественной палаты Пермского края. Здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, ну, во-первых, с Днем Конституции вас.
Да, вас также. И всех вот. Слушателей наших также.
Насколько я понимаю, первую часть можно назвать не просто особым мнением, но и своими глазами. Вы присутствовали на послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Соответственно, у вас были какие-то личностные ощущения, то есть вы понимали, как все это происходит. И эмоции это были вот прямые. То есть вы не через телевизор слушали президента. Поделитесь.
Ну, я должен сказать для начала, что второй раз председатели региональных общественных палат приглашаются на озвучивание послания президента Российской Федерации. И на самом деле в этом очень серьезный месседж и региональным властям, в том числе, о том, какое место должна общественная палата региональная занимать вот в этом нашем пространстве политическом, общественном любого региона. Это на самом деле очень важно. Теперь с точки зрения содержания и общего ощущения, конечно, любое послание президента – это важное событие, поскольку оно определяет движение власти, в первую очередь исполнительной и законодательной, на целый год вперед, да, дает некоторые ориентиры. И в этом смысле послание президента всегда ожидаемо. И у каждого, безусловно, там свои ожидания от этого послания. Но я думаю, это послание ждали особо все, потому что страна оказалась в сложной ситуации и геополитической, и внутриполитической, и, в первую очередь, внутриэкономической. Поэтому от того, что произнесет президент, конечно, многое зависит. Вот с этой точки зрения мои ожидания по большей части оправдались, потому что я услышал от первого лица государства, что приоритет сейчас должен быть расставлен в пользу либерализации экономики, в пользу поддержки экономики, в пользу поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, обуздания ретивых чиновников с точки зрения излишнего административного прессинга на промышленность, на предпринимательство. Сказать, что это была уже развернутая программа действий, наверное, это не совсем так, скорее прообраз.
Пунктики поставил.
Я думаю, да. То есть, это все равно некое стратегическое видение, в каком направлении мы двигаемся. Но главное было произнесено, что мы должны развивать, мы должны делать упор на развитие собственной промышленности, предпринимательства. Программа – это, конечно, дело уже нескольких недель или даже месяцев, пока создается там, поручение правительства, правительству от президента. И тогда мы уже можем говорить о, наверное, о программе действий по выводу страны из начавшегося, уже можно говорить об этом, начавшегося там финансового или экономического кризиса.
А на ваш взгляд, вот не поздно были произнести на эти слова? Мы 20 лет, вот как тут недавно премьер-министр России сказал, даже больше сидели на нефтяной игле, ничего не делали, и тут вдруг спохватились. Угу. Знаете, даже когда наркоман обычно выходит из ломки, да, вот, и то ему это тяжеловато. Угу. А тут целая страна. И огромная страна.
Знаете, вот я сейчас вспоминаю Пермский политический форум. Такой формат у нас был в Пермском крае. Тогда еще в Пермской области. 2003 год. Вот, прекрасно помню этот форум. Такой большой, с огромным количеством приглашенных. Был даже посол США Вершбу, который сейчас работает в НАТО и активно там произносит речи. Помню, что одна из тем, очень такая, обсуждаемых в то время, это 11 лет назад, как раз была, ну, когда же Россия с нефтяной иглы слезет? Ну, вот похоже, что сейчас все условия для этого созданы. И, конечно, вот этот исторический шанс Россия ни в коем случае не может упустить, иначе мы действительно рискуем превратиться в то, как нас называет сенатор Маккейн, как он там говорит, что Россия – это бензоколонка. Вот очень не хотелось бы, чтобы это было так. Поэтому, конечно, развитие экономики, развитие реального производства, поддержка предпринимательства – это именно то, что сейчас нам всем нужно. Но вопрос, конечно, в конкретных действиях. Как это будет происходить? Как это будет происходить? Потому что, ну, если даже берем вот те замечательные слова президента о том, что нам надо делать публичные проверки, надо вот эти вот надзорные функции государства, очень аккуратно к ним отнестись. Государство в этой части заточено, конечно, на наказание. Нужно сделать так, чтобы государство было заточено на развитие. Это непростая вещь.
Вы сказали, что это второй год, когда вот председатели общественных палат региональных приглашаются, значит, на оглашение послания президента. И, я полагаю, второй год ездите, да?
Нет, я езжу первый год, потому что заступил на пост председателя общественной палаты в феврале. Но на самом деле я уже дважды побывал на посланиях президента, потому что первое послание, на котором я был, это 18 марта, послание федеральному собранию, где было объявлено о присоединении Крыма.
Как на ваш взгляд, вот тогда такие эмоции, сейчас вот изменилось эмоционально послание президента?
Ну вот даже если как бы передать ощущения от зала, то, конечно, ощущения разные. 18 марта это там бурное объятие, это радость, здесь сосредоточенность. Все понимают, что придется всем очень много работать над тем, чтобы Россия по-настоящему развивалась. То есть, вот это осознание, но все-таки в зале и депутатский корпус, и губернаторы, и представители региональных парламентов, все эту ответственность, я думаю, понимают.
Ну, наверное, как все нормальные люди, то есть все равно же мы все люди, вы наверняка обменивались вот после послания президента какими-то мнениями. Если не секрет, можно не раскрывать, кто что говорил, да, там не открывать персонали. Но вот какие были реплики?
Ну, вы знаете, вот то, что я сейчас до этого произносил, фактически все мои коллеги, с кем я обменивался, ну, вот каких-то похожих подходов придерживаются. Ну, потому что такое ощущение, что президент все-таки нашел правильную вот эту нить, правильную дорогу в наше будущее.
Ну, вслед за посланием, собственно, президента было вчера и послание губернатора Пермского края, и, в общем-то, даже отсылы были к тому, что вот то, что мы услышали от президента, как бы надо вот как-то разложить на территорию регионов, да, и в том числе на территории Пермского края. Ваши ощущения, вот они созвучны?
Мне, кстати, тоже было очень интересно. Шел на это послание, на оглашение послания, вот как раз с мыслью сопоставить, сравнить, что говорил президент, и как это идет отражение в послании губернатора Пермского края. Конечно, оно было уже более конкретным, потому что касалось конкретного региона. И многое из того, что в таком абресе было произнесено президентом, здесь уже получило ну, такое некое наполнение содержательное. Потому что губернатор говорил и об особенности Пермского края, что это промышленный регион, и что санкции мы действительно должны воспринимать еще и с другой точки зрения, ведь это вопросы импортозамещения, это вопросы, может ли вот на этот вызов и на те открывшиеся возможности наша промышленность ответить. Я считаю, что это очень правильный такой подход к делу. Конечно, вот не могу не отметить его идеи относительно связки нашей промышленности с наукой и высшим образованием. Тем более, что на протяжении там, последних 5-7 лет в этом направлении очень много сделано. Действительно, у нас формируются наукоемкие производства. Действительно, вузы начинают взаимодействовать с предприятиями. Формируются кластеры. Ну, вот мы знаем, что Новый Звездный уже фактически заработал. Фактически идет формирование кластера «Фотоника». Это приборостроительная компания, да, и два национальных исследовательских университета, политехнические и классические университеты, которые с этой компанией работают очень много, плодотворно. И действительно есть уже и результаты этой деятельности. Это пороховой кластер. Ну, я очень надеюсь, что мы когда-то будем говорить и о IT-кластере, потому что для этого, скорее всего, какие-то предпосылки, и очень немаленькие, уже в Пермском крае существуют. Вот. В этом смысле, конечно, послание губернатора, оно созвучно тому, что было в послании президента.
Ну, вы знаете, как бы вот выражу свое сомнение, да, можно. Вот когда-то я писал интервью там с Борисом Селовичем Коноплевым, да, и вот когда он говорил о промышленности, мне было понятно, почему он говорит о промышленности. Потому что промышленность была вся государственная, и вмешательство там обкома партии в деятельность того или иного предприятия, оно было прямым. А вмешательство губернатора в частные дела частных компаний, оно как-то вот тут вызывает сомнение. Или я тут ошибаюсь?
Ну, я не соглашусь с вами. Мы понимаем, конечно, что когда мы говорим о промышленности, речь идет уже не о государственном секторе. Понятно, что это частная собственность. Но, по моему разумению, и у государства в целом на федеральном уровне, и у Пермского края должны быть своя промышленная политика. И эта промышленная политика вовсе не в том, чтобы командовать предприятиями, а создавать для развития промышленности, предпринимательства необходимые условия, налоговые, в том числе налоговые преференции, ведь часть налогов генерируется здесь, и у власти есть возможность ставку налога изменить по ряду позиций. Поэтому на самом деле не прямое командование, но возможность помочь промышленности есть. В частности, это и инвестиционная политика здесь должна быть учтена, ведь у власти есть возможности проведения переговоров с различными там, странами, провинциями других государств, с тем, чтобы затаскивать сюда нужных для Пермского края, для предприятий инвесторов. В этом смысле я тут противоречия не вижу.
Ну, если мы берем, допустим, тот же вот приборостроительный завод, да? То есть, вот есть политика, ну, действительно, был там огромное количество молодых сейчас ученых фактически. То есть, это видно даже, как вот помолодело предприятие. Ну, ведь это политика, собственно говоря, самого завода. Какое, казалось бы, к этому имеет отношение, скажем, губернская власть? Ну, вот завод, да, решил, и вот он развивается так. И классно, то есть, все хорошо и интересно получается. Ну, при чем здесь власть?
Ну, давайте так. Ведь у власти есть возможность реализовать различного рода проекты, да? Ну, вот то, что близко мне, я сейчас не могу говорить за господина Андреева, руководителя приборостроительной компании, то, что, поскольку я все-таки из вузовской среды, у пермской власти региональной достаточно много проектов в поддержку связи между предприятиями и вузами. Ну, вот она, вот эта политика и есть. Это выгодно вузам, потому что они готовят кадры, они понимают, какие кадры нужны сегодня производству. А предприятию выгодно получить толкового специалиста, установить связи с наукой и развиваться дальше. Вот на этих стыках власть бывает очень необходима. Ну, в качестве примера могу привести, скажем, программу МИГов, так называемых, да, международные исследовательские группы, когда это финансируется из регионального бюджета, на самом деле, когда берется продукт, созданный университетом либо научным институтом, запатентованный, собирается группа из состава университета и обязательно с международным участием, и дальше они уже на основе этого продвигают этот продукт дальше, делают новые научные открытия. Вот политика государства, по существу, направленная на развитие и науки, и на развитие промышленности в том числе.
Сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим. 13:23, продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях Дмитрий Георгиевич Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края. Говорили мы вот в первой части о послании президента. Как продолжение как бы послания президента мы говорили о послании губернатора. Там были мои сомнения, там, возможно ли власть сейчас Может ли власть сейчас влиять на промышленную политику? Есть ли у нее такая сейчас функция? Ну, вот вы мне рассказывали, как это возможно, как это происходит. Надеюсь, и меня, и слушатели, в общем-то, просветили в этой части. Теперь вот о деятельности той организации, которую вы возглавляете, собственно говоря. Не очень понимаю, вот честное слово, не очень понимаю вот ваш функционал. Что значит общественная палата при губернаторе? Вот я состою, допустим, в общественной палате при наркоконтроле.
Общественный совет, наверное.
Ну, общественный совет, да, при наркоконтроле, извините. Вот, судя по тому, по той деятельности, вот того органа, я понимаю, что там ничего не происходит. То есть, дважды я присутствовал на заседании, и дважды два часа времени убил зря. Вот слушал пустые речи. Как выстраивается деятельность вашей организации?
Да, ну, тут вы слишком много вопросов сразу задали. На самом деле, во-первых, не при губернаторе. То есть, официальное название. И это не организация, кстати говоря. То есть, это никакое не юридическое лицо. И это даже не, и не орган, и не бюрократическая структура. Это общественная палата Пермского края. Это институция, которая живет по закону, специально для нее созданному, Пермского края, об общественной палате. Основной смысл существования этой институции – быть площадкой, переговорной площадкой, на которой присутствует власть всех уровней и то, что мы называем гражданским обществом. Институты гражданского общества, общественность. Это возможность обсуждать какие-то наиболее острые вопросы, которые касаются развития социума, развития нашего сообщества, регионального, локального сообщества. Доносить вот эти основные проблемы, посылы, месседжи, которые исходят от общества до власти. И поскольку по закону мы имеем право рекомендовать органам государственной власти те или иные действия, то мы, соответственно, должны контролировать, насколько наши рекомендации исполняются. Вот это как бы одно направление нашей деятельности. Второе направление, и это прописано в законе, мы имеем право осуществлять экспертизу нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов. То есть, и законы, которые, проекты законов, которые вносятся в законодательное собрание, мы имеем право по ним писать экспертизу. И, естественно, вот сейчас очень важно нам, поскольку мы, еще раз повторяю, процедура избрания прошли совсем недавно, нам сейчас очень важно отстроить механизм, тот механизм, который позволит нам понимать, насколько наша экспертиза учтена теми же депутатами при принятии решения, то есть при издании, при голосовании по закону Пермского края тому или иному. Вот, собственно, чем занимается палата в первую очередь. Ну, и понятно, что поскольку она представляет гражданское общество и общественные организации некоммерческие, то это она должна стать, я пока говорю все в будущем некотором времени, должна стать неким лифтом для этих, социальным лифтом для вот этих некоммерческих организаций.
Вот вы говорите, вы сами заметили, должна стать... Вот должны заниматься. То есть, в принципе, что вот все это время ничего не происходит?
Да нет, это не так. Вообще, общественная палата Пермского края существует с 2010 года. Вот сейчас третий состав избран этой общественной палаты. Понятно, что на каждом из этапов были свои задачи. Вначале нужно было создать закон, вообще понять, чем заниматься. Вот, второй состав, в который я тоже входил в качестве члена этой палаты, мы очень серьезно занимались вопросом выстраивания взаимоотношений с властью. Потому что, когда идет пленарное заседание общественной палаты, мы рассматриваем какой-то серьезный вопрос, а там нет лица ответственного за это направление, нет ключевого министра или вице-премьера, о чем вести речь. Разрабатывали закон, естественно, вместе с уполномоченным по правам человека, об общественном контроле в Пермском крае. Но сейчас задачи другие. Сейчас, собственно говоря, вся нормативная база, все условия для того, чтобы палата исполняла свои функции, не присутствует. Ну, достаточно сказать, что вот сейчас проблема там, присутствия на наших заседаниях, а у нас есть пленарная работа, заседание общественной палаты Пермского края, а еще работают 6 комиссий постоянно действующих, которые вот рассматривают уже конкретные специализированные вопросы там, развития социальной сферы, культуры, экономики и так далее. Вот на все эти заседания, соответственно, приходят министры, приходят вице-премьеры, которые там, способны ответить на наши вопросы, разъяснить ситуацию, а может быть, где-то и принять решение, если это требуется. Это очень важно. Поскольку сейчас мы вот этого уже добились, и эти взаимоотношения установлены, сейчас задачи другого порядка возникают. Чтобы тот голос общественной палаты и той общественности, которую она представляет, был услышан, и чтобы наши рекомендации действительно выполнялись. Вот обратную реакцию мы сейчас, безусловно, начнем отслеживать.
Но в то же время, вот, допустим, совсем недавно, у нас меньше минуты остается до федеральных новостей, тут же Фролов говорил о том, что вот есть общественные организации, с которыми можно контактировать и которые его слышат, а есть общественные организации, которые, вот, кроме как митинговать, ни на что не способны. Вот почему эти общественные организации, казалось бы, есть общественная палата, они выходят в палату и вот там не начинают там диалог с властью, а выходят на улицу?
Ну, это вопрос скорее уже не ко мне, а к этим организациям, но я хотел бы сейчас вот в эфире заявить, что мы, безусловно, готовы к коммуникациям со всеми общественными организациями.
Мы продолжим нашу беседу сразу после федеральных новостей. Сейчас послушаем, что у нас происходит в стране и в мире. Оставайтесь на 91.2 FM. 13:33. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. И у вас в гостях Дмитрий Георгиевич Косильников, председатель общественной палаты Пермского края. Вот буквально до федеральных новостей вы сказали, что вы готовы, как общественная палата, быть площадкой для того, чтобы шел разговор между властью, готовы предоставить эту площадку всем?
Да, совершенно верно.
Без разницы, всем, что за общественники там придут?
Абсолютно верно. Если уж наша функция быть этой площадкой, то я не вижу здесь никаких ограничений. Важно, чтобы те вопросы, с которыми выходят общественники, они были социально значимыми, они были резонансными, и мы могли бы всесторонне эти темы обсуждать.
Ну, вот сейчас несколько социально значимых и резонансных проблем в обществе, но они не обсуждаются в пермском обществе. Но они обсуждаются не на вашей площадке почему-то. Они обсуждаются путем обвязывания деревьев ленточкой, например, или там попыткой перекрытия шоссе космонавтов с помощью коней. Ну, это когда-то вот была такая история. Почему вот не идут к вам-то туда? Или идут?
По-разному бывает. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Речь идет, я так понимаю, о Черневском и зоопарке. Но помимо этой темы есть и другие резонансные темы. Ну, к примеру, мы очень серьезно поучаствовали в судьбе галереи. И это было, пожалуй, наше первое большое, я считаю, дело после формирования нового состава общественной палаты. Это первый вопрос, который мы рассмотрели. Он тогда был, это был март-апрель. Очень жестко стоял вопрос о том, что галерея переедет в здание речного вокзала. Вот мне казалось, что мы нашли очень правильный подход, такой камертон, когда просили губернатора обратить внимание на позицию сотрудников галереи, которые коллективно высказались о том, что они, как хранители вот этого сокровища, безусловно, потрясающего по своей значимости не только в Пермском крае, но и в России в целом, когда они говорили о том, что этого делать нельзя. по целому ряду объективных обстоятельств. Мы просили губернатора обратить внимание на эту позицию и поддержали ее. Не знаю, наша ли позиция здесь какую-то роль сыграла, либо что-то еще. Но, во всяком случае, мы считаем, что наше, участие здесь было. И мы видим, что сейчас вполне вменяемый вариант, например, это вот здание бывшего в Киеву.
Потому что какой-то период казалось, что там во властных коридорах все уперлись, и вот они решили, что это будет речной вокзал. И шли такие довольно жесткие заявления, что вот как бы все, решение принято. Другого решения быть не может.
Да, но мы выступили уже когда-то, вот эти жесткие позиции прозвучали, и вот получилось так, как получилось. Второе достаточно серьезное дело – это муниципальная реформа. В Пермском крае. У нас был круглый стол и потом заседание общественной палаты, на которой присутствовало там порядка 7 или 8 депутатов законодательного собрания, то есть представители вот всех этих законопроектов, которые были внесены, там присутствовали. У нас тоже была своя позиция. Мы поддержали тогда законопроект Совета муниципальных образований. Мы акцентировали внимание на том, и это, кстати, потом на пленарном заседании законодательного собрания звучало из уст депутата, что вообще-то, когда такие большие проекты или законопроекты реализуются, принимаются, то надо, конечно, мнение населения спрашивать с помощью тех форм, которые прописаны в том же 131-м федеральном законе. Вот. Мы говорили о том, что хорошо бы предоставить некую отсрочку муниципалитетам для того, чтобы они приняли решение, а какая форма органов местного самоуправления им подходит в большей степени. Но депутаты приняли другой подход, они пошли по-другому, но это уже их право. Наше право рекомендовать, высказать свою позицию. Мы это сделали во всеуслышание, мы об этом заявили.
А как вы определяете вообще, вот вы начали об этом говорить, слышат вашу позицию или не слышат? Вот вы говорите, вот мы вроде как поучаствовали в истории с галереей, но мы не знаем, это нашу позицию услышали или что-то просто поменялось?
Хороший вопрос. Я бы так сказал, цыплят по осени считают, наша осень наступит в феврале. Потому что в соответствии с законом Пермского края в общественной палате мы обязаны ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности губернатору, законодательному собранию, уполномоченному по правам человека и направлять его в общественную палату Российской Федерации. И вот сейчас эта работа идет по подготовке нашего доклада, и мы запрашиваем вот эту обратную связь с органом государственной власти. То есть, как наши рекомендации реально выполняются. Я здесь пока достаточно пессимистично отношусь к этим вещам. Посмотрим, на самом деле, какова будет реакция. Часть наших рекомендаций, безусловно, выполнена. За это я ручаюсь. Но говорить о том, что там 100%, конечно, нет. Будем делать все, чтобы этот процент был выше.
Наверное, последний вопрос вот в эту тему. А скажите, вот допустим, если вам, как председателю, необходима встреча с губернатором, вы это сразу добиваетесь?
Безотлагательно.
То есть, это прямая связь?
Да.
У вас есть какие-то контакты, по которым губернатор на вас реагирует?
Фактически так. И губернатор, и все должностные лица.
Министр.
Проблем здесь никаких нет. Все каналы коммуникации, они реально существуют.
Вернемся, собственно говоря, к посланию губернатора. И в послании губернатора он достаточно большую часть времени отвел пермской науке. И, в частности, он говорил о грядущем столетии Пермского университета. Первого университета на Урале. Говорил о том, что необходимо готовиться к этому крупному, действительно крупному событию. Вот до эфира мы с вами перекидывались, да, я там, в частности, сказал, такое ощущение, что университет никак не готовится.
Да.
Что нет никаких вот каких-то таких подвижек, хотя там, просто вот если мы берем первую профессуру, там просто звезды, все звезды.
Безусловно.
И Фридман, и Греков, и Вернадский.
Да.
Вот, просто звезды не просто отечественной науки, это мировой науки.
Безусловно. Вот. Вопрос понятен. Значит, вначале, конечно, хотел бы сказать, что это для Пермского государственного национального исследовательского университета чрезвычайно важное событие, да и не только для нас. потому что, когда мы говорим о столетии университета, о том, что в 16 году появился Пермский университет, или вначале это было отделение Петроградского университета, статус университета мы получили в мае 17 года, на самом деле это ведь не день рождения, не только день рождения университета, это день рождения высшего образования на Урале. Или так, университетского образования на Урале. Потому что в 2014 году появился горный институт в Екатеринбурге, но он так и не заработал до революции. А университет на гигантской территории от Казани до Томска, это вот близлежащий университетский центр, появился именно здесь и в 2016 году. Поэтому большое, безусловно, событие, и мы к нему готовимся. Может быть, пока это не видно, так сказать, вот снаружи, но сейчас нам очень важно за вот эти месяцы определиться, как бы мы хотели это мероприятие провести, какие проекты запустить. И фактически за год до самого празднования, начиная уже с 15 года, с сентября, октября 15 года, у нас уже многие мероприятия будут запущены. Создан организационный комитет во главе с губернатором Пермского края. Сейчас рассматривается вопрос о создании такого оргкомитета еще и на федеральном уровне. И он, вероятно, будет возглавлен министром образования и науки, науки образования Российской Федерации господином Ливановым. Постоянные контакты и с губернатором Виктором Федоровичем Басаргиным, и с городом, потому что мы очень надеемся на то, что город в пределах своих компетенций тоже нам поможет. Это и ремонт близлежащих улиц. Кстати говоря, вклад города уже заметен. В этом году летом проведена реконструкция двух улиц внутри университетского городка Букерева и Генкеля. Положен замечательный асфальт. То есть университет еще как бы вот определенный лоск набрал. Поэтому программа мероприятий очень небольшая, обширная. К этому готовятся факультеты, к этому готовится университет, город, край и, надеюсь, что Российская Федерация.
А как-то будут принимать участие вот в этой всей истории, скажем, другие университеты России? Но если вспоминать историю Пермского университета, да, там, ну, да. Так случилось исторически, что вот пермская профессура, ну, вот так... Тогда была гражданская война, она ушла в большей своей части, кто-то остался, конечно, в Перми, на восток, за войсками Колчака, и дальше, в общем-то, пермская профессура сыграла огромную роль там, в формировании какой-то университетской среды в других университетах.
Ну да, эта история, безусловно, была.
Включая, кстати, и Харбинский.
Да. Мы, конечно, в первую очередь будем приглашать те университеты, тех преподавателей, с которыми выстроены долгосрочные отношения. Университет заметен в университетской среде, и таких связей, безусловно, много. А что касается тех университетов, которые так или иначе поучаствовал Пермский университет в их основании, ну, с этой историей мы еще должны разбираться, конечно. Наше влияние на создание того же Иркутского университета и других.
Это же интересный посыл.
Это очень интересно. Это очень интересно.
Действительно, раз уж так случилось. Да. Ну... Так случилось в истории, ничего же по-другому не попишешь. Огромное спасибо вам, что согласились принять участие. Было интересно выслушать вашу точку зрения. А мы на этом прощаемся с нашими слушателями. Сейчас будут местные новости. Я вам расскажу, что происходит в городе и в крае. Оставайтесь на 91.2 FM.